Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Вопросы неофита». Вот только что мы с моим сегодняшним гостем размышляли над тем, сколько ж можно вести программу «Вопросы неофита», а уже, по-моему, пятый год, как я задаю эти вопросы. Вот на среднее будет пятый год как раз. И непонятно вообще, как долго продлится вот эта практика задавать вопросы от имени неофита человеку, который уже пять лет в церкви. И достойно ли задавать эти вопросы, снова и снова получая разные ответы, понимая и не понимая, но еще и при этом не меняясь в той степени, в которой тебе бы хотелось меняться, потому что, ну, все равно предполагается, что, получая все новые ответы, ты становишься лучше, опытнее, светлее, ты уже киваешь головой и как-то сам делаешь какие-то выводы, но не меняюсь. Вот. Тем не менее, слава Богу, находятся люди, которые снова и снова приходят, чтобы ответить тебе на не всегда умные, часто занудные, вот как мой гость очень справедливо отметил, вопросы. Но сегодня программа будет очень интересная, потому что мы сегодня будем говорить на тему, которую подсказала нам сегодняшнее Евангелие, тот фрагмент, который читается сегодня в храме. Однако сначала позвольте представить моего дорогого гостя. Не в первый раз, слава Богу, в светлой студии радиостанции на Андреевской набережной появляется исполняющий обязанности настоятеля храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, ответственность за богослужение в храме иконы Божией Матери Умиления при научном центре судебной социальной психиатрии имени Сербского, замечательный священник, протоиерей Владимир Быстрый. Отец Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, спасибо вам за те теплые слова, которые вы сказали об этих разговорах, которые каждую неделю выходят на радио «Вера». Мне было очень приятно и важно услышать от вас эту оценку. И тем более удивительно, что вы при своей вот этой вот невероятной загрузке находите время еще и слушать все.
В машине. Едешь в машине и слушаешь.
Слава Богу. Давайте начнем издалека, прежде чем я озвучу тему. Допустим, вы задаете вопрос, а ответа не следует. Вы задаете второй вопрос, а ответ не следует. Вы озвучиваете какую-то просьбу, а в ответ не получаете ничего. Имеет ли смысл продолжать общение? Неважно с кем.
Ну, смотря какую цель я преследую.
Вы преследуете цель общения.
Ну, тут как-то немножечко такой, по-моему, выдуманная ситуация, которая сложно ее как-то представить себе вот в голове моей. Ну, вообще, конечно, если, ну, еще древние говорили там, ну, это про другое, то, что отвечать прежде вопросы – это безумие, да? Вот, ну, конечно, если я задаю вопрос один, второй, третий, четвертый, или пытаюсь как-то наладить с человеком какое-то, так сказать, общение, и не вижу отклика, то, ну, тогда лучше, наверное, уйти в сторону и подождать, пока человек проснется и сам захочет
это
общаться.
Единственно разумный ответ на этот вопрос. Вопрос действительно, ну, беспредметный, оттого довольно сложный.
Наверное. Хотя, например, если говорить, так сказать, если я, ну, это так перескакивая, да, если я обращаюсь, например, к Богу, да,
да,
то, конечно, я буду стучаться. Вот, но все-таки здесь немножечко, конечно, Господь всегда ответит как-то. Мы не всегда поймем, как, но
Он
ответит.
Я знаю людей, которые на вопрос, что ты никогда не получал обратной связи от Бога, ты никогда не получал убедительных доказательств Божьей любви к себе, отвечают утвердительно. Нет, я не, ну, в смысле, да, я никогда не получал этого.
Ну, это сейчас, вы знаете, это сейчас такая какая-то очень такая модная тема о том, что мы должны, ну, там, это встреча с Богом, вот такие вот сейчас многие там и священники, и несвященники рассуждают об этом. Мы должны встретиться с Богом, мы должны услышать Его, мы должны там это, вот, но, честно говоря, не совсем я понимаю, что такое вот, как бы, простите меня, так сказать, что такое личная встреча с Богом, да, как это вот должно выглядеть, да, это как-то не совсем понятно. То есть, естественно, я Это первое. Второе, то, что вот многие сейчас тоже об этом рассуждают, о том, что вот, ну, нельзя вот в каждый какой-то, так сказать, шаг в своей жизни, да, видеть в этом какой-то промысел Божий, да. Ну, там что-нибудь такое ты там захотел, и вот что-то такое произошло, ты говоришь, ну, вот Господь мне помог, да.
Вот. Ой, как интересно. Я не ожидал, что наш разговор повернется в эту сторону. У меня сейчас очень серьезно болеет отец. Прямо очень серьезно. И я сегодня буквально шел в магазин, надо было что-то купить, иду, и чувствую, что... Ну, не чувствую, а прям вот очень остро почувствовал, что есть в этом какое-то и милосердие Божие, и любовь Божья, и промысел Божий в том, что вот оно сейчас именно так. Потому что оно как-то так удивительно складывается, что из-за вот этой ситуации я оказываюсь окруженным самыми заботливыми людьми, самыми опытными и отзывчивыми врачами. Мы начинаем говорить с папой о вещах, о которых никогда не говорили. Мы начинаем чаще встречаться. И вот оно как-то вот все так складывается, что, ты понимаешь, что да, тяжело, да, опасно, да, страшно, ему страшно, мне страшно, всей семье страшно. Но в этом есть какой-то такой глубочайший смысл и какое-то такое вот прям дыхание Божие во всей этой истории. При этом вы сейчас сказали вещи, которые я тоже сразу подумал. Нельзя во всем видеть промысел Божий. Нельзя во всем видеть.
Как раз я считаю, что надо во всем видеть. Да, я считаю, что надо во всем видеть. Да, то есть это я как раз сказал, что некоторые сейчас вот говорят, что нельзя во всем видеть. Да. Я как раз считаю, что, в общем, ну мы же живем тем, что понимаем, что Бог до сих пор, так сказать, заботится о нас. То есть мы же не какие-то там деисты, что вот Бог там создал нас и, как говорится, и сказал, ну, ребята, теперь живите дальше, да. Вот, конечно, он все время о нас промышляет. И вообще вся история человечества, да, которую вот мы изучаем, мы думаем, что эта история для нас это какой-то сборник каких-то, так сказать, фактов, хронологическая таблица, там какие-то архивные документы. Нет, на самом деле история человечества – это история действия Божия, так сказать, вот в этом мире, то есть промысел Божий в этом мире, промысел над человеком, да. Собственно, вот о чем, чего нас учит Ветхий Завет, почему, ну и Ветхий Новый Завет, да, почему мы, так сказать, с таким интересом читаем это все, да, до сих пор. Потому что мы в этом видим именно вот, так сказать, взаимодействие, ну, если так можно сказать, Бога с человеком, да. Вот, и, конечно, поэтому любое наше действие, любой наш какой-то случай, случайность, которых, как говорится, не бывает, да, конечно, это промысел Божий. Что касается болезни, это, конечно, это очень тяжело, особенно когда, ну, я вот тоже там, тоже похоронил как-то немногих близких людей, да, вот, которые у меня прямо на руках, так сказать, ушли, да. Ну, и, с одной стороны, это, конечно, очень такое трагическое, и, ну, естественно, понятно, что сердце болит, а с другой стороны, ты вот в этот момент ты чувствуешь какое-то необычайное присутствие Божие. И вот какую-то вот такую вот, так сказать, правду, да, правду. И ты ощущаешь, понимаешь, что ты изменился сам. Вот многие люди приходят, когда там с какими-нибудь там проблемами, я всем советую, что у вас проблемы там в семье, там, или на работе, или вообще там какая-нибудь там уныние, апатия. Пойдите в хоспис, поухаживайте за больными, и ваша жизнь изменится полностью.
Говорят, нельзя жить, сравнивая свою жизнь с жизнью других, как в сторону плюса, так и в сторону минуса. Твоя жизнь – это твоя жизнь.
Это не сравнение, это просто вот такое понятие, есть такое понятие, такое материя жизни, да? То есть вот как-то вот, чтобы действительно ее вот почувствовать как-то вот кончиками пальцев. То, что мы-то живем так, как-то у нас все там перетекает, там какая-то рутина, там работа, семья, там обед, пол помыть, там посуду помыть, да. Вот, а когда вот ты касаешься вот этих вот таких вот случаев, да, то ты понимаешь вот как жизнь на самом деле устроена. Это не сравнение, конечно, то, что естественно, что, ну, там, у меня своя жизнь, у вас своя, там, у там, кого-то там своя жизнь, и их нельзя сравнивать никак, нас нельзя сравнивать, потому что у нас разные обстоятельства, разные, там, так сказать, какие-то исходные данные, да, там, так сказать, и прочее, прочее. Но вот здесь мы становимся перед тем, вот что есть жизнь.
Тоже вопрос вряд ли имеет отношение к теме сегодняшней программы, но я не могу его не задать. Он мне только что пришел в голову. Рост в Боге всегда сопровождает боль. То есть, если тебе больно, значит, ты растешь в Боге, и за боль надо благодарить. Потому что если ты испытываешь удовольствие, то ты, скорее всего, едешь по этому эскалатору вниз. А если ты испытываешь боль, значит, все идет так, как должно идти.
Увы, да. Здесь приходится признать, что сказать, что, конечно, человеческая жизнь — это боль и страдания. И это, конечно, современное человечество это не может принять. И поэтому, наверное, так сейчас все, как говорится, бегут и чураются религиозности, там, в частности, вот, прежде всего, православие, да, и осуждают в этом нас, православных, да, что у вас все там сложно, у вас все боль, но, ну, не получается.
Нет, так могут рассуждать люди, которые не читают новостей сейчас.
Ну, там, я понимаю, там, вот я преподаю, там, в институте, там, конечно, когда сидят передо мной, там, 17, 18, 19-летние подростки, вот, они, конечно, слава богу, так сказать, они живут в благополучных семьях, да, вот, хотя у меня был один курс, где там прям, что возьми, что не возьми человека, да, учащегося, студента, то прям какая-то трагедия, да, но это один раз такое было, вот. Но потом, в общем, рано или поздно, и в подростковом возрасте всегда бывают какие-то, так сказать, мучения, какие-то переживания, там, либо там первая любовь, там, либо, там, не знаю, там, что-нибудь, двойку поставили, грозятся выгнать из института, ну, в общем, естественно, да, вот, ну, человек, а потом, в общем, человек сталкивается с тем, что все очень сложно, все очень больно, все очень... Вот, и неудивительно, что Господь наш Иисус Христос так вот именно умалился, да, так сказать, до того, что перенес такие страдания, потому что только вот действительно через такие страдания, человеческие страдания, да, вот через самое страшное, вот можно только получить, так сказать, вот какое-то вот очищение.
И опять уместно прозвучит в этом разговоре воспоминание о... семье священника из Калужской области, у которых пару лет назад, или, может, 3 года назад, сгорел великолепный старинный деревянный храм. И я помню, тогда разговаривал с матушкой, и она с сияющими глазами, полными слез, но счастливыми, как ни парадоксально, говорила вещи, которые я тогда не мог понять, а сейчас понимаю, наверное, лучше. Едва ли всецело, но лучше. Она говорила: слушайте, у нас все было так хорошо в семье с батюшкой. Все было настолько хорошо и благополучно, что я в какой-то момент начала бояться, что Господь нас оставил. А когда случилась вот эта трагедия, я почувствовала, что Господь вот рядом с нами. Представляете, как это парадоксально?
Да.
Чтобы почувствовать Божье присутствие, надо было случиться вот этой беде. А гибель такого храма — это беда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Разговор обо всем на свете сразу. Как-то так получается, и слава богу, что так получается. С моим сегодняшним гостем, исполняющим обязанности настоятеля храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиереем Владимиром Быстрым. Вы хотели прокомментировать вот это воспоминание о семье священников и об этой матушке, которая сказала, что вот почувствовала она присутствие Божие лишь вследствие вот той трагедии, которая случилась.
Ну, это да, это действительно это парадоксально, как вы правильно сказали. Но опять-таки же, глядя на жизнь Господа нашего Иисуса Христа, понимая, что он же сошел в ад, да, умер, добровольно принял смерть, сошел в ад, и после этого воскрес и вознесся на небо. То есть вот это вот, ну, такое движение жизни нашей тоже, на самом деле, так и происходит.
В самых больших трагедиях, друзья, попробуйте попытайтесь, найдите в себе силы рассмотреть и почувствовать Божие присутствие. Мое вам пожелание. Ну и тема сегодняшнего разговора — вопросы неофита. Собственно, Евангелие, которое читается сегодня в храме, Евангелие от Марка, глава 8. Как раз о доказательствах, убедительных явлениях, доказывающих, что вот Божье присутствие, вот оно есть, и Господь с нами. Вышли фарисеи, начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. И он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собой, говорили: «Что значит, что хлебов нет у нас?» Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите? И не помните?» И так далее. Знамение с неба, доказывающее бытие Божие. Собственно говоря, то, с чего я начал. Мне, христианину, нужны доказательства. Мне, христианину, нужно понимание присутствие Божие, ощущение. Мне нужен ответ.
Это все дается не в видимых каких-то знамениях, да? Это все дается... Ну, вот мы начали с того, что, конечно, любое, так сказать, какое-то действие, происходящее в нашей жизни, мы можем понимать как, ну, знамение, да, с одной стороны. Но когда люди говорят «знамение», это считает, что должно быть что-то такое...
Море расступилось пред
да,
тобой.
Да, да, да. Вот я слышал тоже какую-то беседу, не помню, где-то тоже въехал в машине, в интернете, и там какое-то такое... Беседа с атеистом, по-моему, это как это там...
Это Костя Вера, Мацан.
Да-да-да, верю, не верю, да, там вот это. Да, да, да. И там кто-то сказал, что вот если вот сейчас вот там я увижу, вот Господь мне вот явится передо мной, да, и скажет, что там ты там такой-то, такой-то, вот я Бог, да, тогда я уверую. Но это на самом деле, конечно,
да,
ложь.
И тогда он не уверует.
Да, потому что если явится Господь, он скажет: ну, это вы там типа сейчас все подстроили тут, в студии сделали мне там это, ну, в общем, все что угодно, да, понимаете? И... Это, конечно, смешно, да, было слушать, да, и я даже, так сказать, расстроился, потому что, в общем, человек был, я не помню, кто это, но какой-то достаточно такой умный и образованный человек, там, так сказать, который, ну, вот он, для него вот так, такая вот была, значит. Это, кстати, знамение, кстати, оно в чем страшно, что... Почему Господь не является нам вот таким вот явным прям образом?
То, как что это не является? На протяжении всего Евангелия является снова и снова.
Нет, ну вот, вот нам вот с вами, да, вот прям, чтобы вот там, так сказать, вот бум, там, сейчас вот мы говорим, и там какое-нибудь там разверзлось небо, и там, значит, да. Господь не насилует нас, нашу свободную волю, понимаете как? То есть если вот будет прям вот Господь нам... прям вот войдет там, так сказать, в уши, там, в рот, в сердце, да, скажет: вот я, да, и, а вдруг человек это, понимаете, вот страшно в чем, а вдруг человек это не, его не примет, и тогда будет ему еще хуже. Там вот неверующий человек, он ну, не верит и не верит, да, потом ему является Господь, а он говорит, и тогда уже ему придется отвечать по-другому, понимаете,
я на страшном суде. Миллион раз да? Вот в этой студии радио «Вера» слышал утверждение о том, что Господь не насилует свободную волю.
Да,
Господь создал
да.
нас свободными, Господу ничего не стоит сделать так, чтобы небо разверзлось, оттуда всадники, размахивая хоругвями...
Это будет, но уже...
Да, да, но это, вот он может сделать это сейчас, но тогда мы потеряем ту свободу, которая у нас есть. Я все это хорошо понимаю, но речь-то идет не о том, чтобы насиловать свободную волю человеку, речь идет о том, чтобы ответить на его вопли. Сколько раз за миллиардов раз за историю человечества звучали вопли матерей о том, чтобы их дети все-таки выжили, спаслись? Сколько раз человек молил о том, чтобы там та или иная участь обошла его стороной? Сколько раз там водители, видя, что они летят там под задний мост самосвала, молились вслух или про себя, чтобы пронесло, Господь уберег. И сколько раз этого не случалось?
А сколько раз случалось?
Да, но я скорее вот сразу вспоминаю глаза матерей, которые потеряли своих детей в совсем юном возрасте.
Ну вот, я недавно был на Донбассе и все это, так сказать, видел своими.
Конечно, 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 да, я об этом и говорю. Это... Речь-то не о том, чтобы насиловать свободную волю, речь о том, чтобы вот человек, вот он просит, молит, вопит, кричит, требует. Просто, Господь, явись, помоги. Но этого не происходит.
Это вопрос такой очень непростой. Почему так происходит? И здесь, на самом деле, мы не можем... Я думаю, что ответ такой, что мы не можем решать за Бога, когда ему и что делать, понимаете? Вот. И даже в минуту какой-то крайней опасности, да, ну, мы, так сказать, еще раз повторю, что не можем решать, да, не можем решать за него.
Но когда слепой Вартимей, о котором мы еще поговорим,
да,
в феврале, просит Христа помочь ему, точно так же, как та самая мать, Христос помогает. Хотя это происходит буквально там в то же время, когда и фарисеи просят его там, ну, покажи. Но фарисеям он отказывает, а Вартимей он помогает. Хотя и те, и другие верят.
Ну, извините, Вартимей, он его исповедовал спасителем, мессией. Иисусе, сыне Давидов, он сказал. А фарисеи, они изначально, там же было сказано в Евангелии, что они же изначально хотели его, так сказать, уловить, искусить его, да? То есть у них злой умысел был со самого начала. Угу. Потому что если бы он там явил чудо, они могли бы обвинить там, что он какой-нибудь там лжепророк, да? Или не поверить в это там и так далее, и так далее. Потому что он же ходил, все же знали, на самом деле, это же, так сказать, народ-то был немного, все знали. И обо всех его чудесах знали, да, обо всех его, так сказать, словах знали, все знали прекрасно.
А чем просьба фарисеев отличается от просьбы Фомы?
Ну, опять-таки же, искренностью. Фома, он же не был, он же не... не сколько сомневался, да, сколько именно хотел. Ну, у него такая была структура, так сказать, его личность такая была, да, что ему надо было как-то вот действительно вот все потрогать, да. Но это было...
Я понимаю, фарисеям, если бы они могли так же потрогать и увидеть, они, может быть, тоже изменились.
Исходная, так сказать, посылка была другая. То есть они хотели его искусить, а Фома хотел убедиться. Ну, вообще, на самом деле, если мы почитаем внимательно Евангелие, то, в общем-то, вначале не поверили все, да, и там многие усомнились, там, как сказано, да, то есть, несмотря на то, что видели Иисуса там, и вот именно Господь к Фоме явился, что, так сказать, возьми меня, да, так сказать, потрогай меня, да, вот, и все равно какие-то люди сомневались, и в этом как раз вот чудо тоже, и одно из доказательств, так сказать, истинности воскресения Христова, да, именно в этом, в том, что, ну, как такое может быть, да, такого не может быть вообще никогда, да, но... И Господь являлся, и все равно все там сомневались, там удивлялись, сомневались и так далее, понимаете? Но потом почему-то, это я к чему клоню-то, что потом почему-то Евангелие, так сказать, обошло, апостолы обошли весь мир с Евангелием, и все уверовали, да? Даже греки, которые, для которых вообще воскресение это тело, это вообще было какое-то безумие, да? То, что зачем телу вот этому страшному темнице души, да? Зачем им воскресать? И все-таки они уверовали в это, понимаете? И это как раз одно из доказательств истинности происходящего. Это очень, очень, очень важно, на самом деле. Такой один из, ну да, даже, можно сказать, не аргумент, а просто доказательство. Потому что весь мир это принял. Это абсурдность совершенно происходящего, да? Апостолы не поверили. Хотя им Господь сказал все подробнейшее, объяснил, что мы сейчас идем, ну вот вы помните, да, мы да. сейчас идем, меня там возьмут, меня там это распнут, меня будут мучить, меня распнут, и там я вас, в третий день я воскресну, и вы меня ждите вот там. И все так и произошло. И они не верят.
Да, да.
Они не
да,
верят. Да. Вот, вот это вот, кстати, тоже к знамению, понимаете? То есть тут даже не знамение, да, просто он им рассказал последовательность действий, как все произойдет.
Вот мне не оставляет в покое мысль, что даже апостолы, которые были рядом со Христом на протяжении такого долгого времени, а у меня есть стойкое убеждение, что если ты находишься рядом со Христом, там не остается места никаким сомнениям, потому что это сам Господь.
Ну, читайте, мы читаем все Евангелия и да, видим, что апостолы были такими же, так сказать, ну, простыми людьми, которые там спорили за место в Царстве Небесном, да, вы помните?
Конечно,
это, да?
Конечно,
там,
конечно.
Там подошли к нему, сказали, позволь мне сесть одесную, там, а ему аж...
Уйди от меня, сатана, ты мне искушение.
Да, да, там что-то противоречили Господу, да, то есть на самом деле, вот если так вот как бы посмотреть, то эта апостольская община во главе со Христом, да, такая очень живой такой организм, да, с действительно с парадоксальными вещами, потому что, казалось бы, вот явился Бог, да, с ним спорят, там апостол Петр ему все время что-то противоречит, все время что-то такое, там, говорит ему такое, да не надо этого, там, или пойдем и мы умрем с тобою, да, там, и там, в общем, какие-то вот такие, все очень живо, на самом деле, с одной стороны, а с другой стороны, они не понимали вообще, что происходит, потому что это невозможно понять.
Будем откровенны, на протяжении 2000 лет после воскресения Христова с учениками апостолов тоже не все ладно, и церковь переживала и продолжает переживать очень сложные времена. Они продолжают спорить, продолжают не верить, продолжают отстаивать свое, продолжают отделяться и раскалываться. В общем, там все это продолжается.
Увы, да.
Сейчас мы прервемся на минуту, а через минуту продолжим разговор. Мне очень хочется вот с отцом Владимиром осветить слова Христа: «Для чего род сей требует знамения?» Уж не меня ли здесь Христос имеет в виду? Как мне не быть вот тем фарисеем, который требует от Христа знамения с неба, и тем не менее обращаться к нему с просьбой явить себя? И, наконец, имея очи не видите, имея уши не слышите и не помните, опять не про меня ли здесь говорится. В общем, есть о чем поговорить, не переключайтесь. Это очень важный разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера» продолжаются. Исполняющий обязанности настоятеля храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, ответственный за богослужение в храме иконы Божьей Матери Умиления при научном центре судебной и социальной психиатрии имени Сербского, протоиерей Владимир Быстрый отвечает сегодня на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. И, собственно, возвращаемся к словам Христа. Евангелие от Марка, глава 8, собственно, и он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения?» Род сей, кого здесь имеет в виду Спаситель? Фарисеев, в частности, или же вообще человеков в целом?
Тут, конечно, хочется, немножечко отступая от темы, да, хочется обратить внимание вообще вот, чем прекрасно и замечательно Евангелие от Марка. Он... хотя это самое короткое Евангелие, но он умудряется какими-то такими вот штрихами маленькими, да, показать вот... Вот, например, вот смотрите, и он, глубоко вздохнув, угу, то есть, понимаете, это вот показывает сразу вообще, что происходит.
Сокрушенно.
Да, да, то есть это вот такая вот, казалось бы, глубоко вздохнув, такая, ну, мог бы, это можно выкинуть, да? Угу. Можно было просто сказать. И он сказал, собственно, как и очень часто происходит, да, в Евангелии. Но здесь, видите, Марк говорит, глубоко вздохнув. То есть это какая-то печаль, какая-то горечь, какое-то переживание за... И в этом проявляется, на самом деле, любовь даже к этим фарисеям, которые лицемеры, которые горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, да, которых он там обличал, да, там, семь этих произносил этих горе, да, и они, казалось бы, искушая его, да, и он понимал, что они его искушают, и все равно глубоко вздохнул, потому что вот и об этом, ну, а род, понятно, что это род этот, вот этот, ну, то есть можно толковать, во-первых, как род, как фарисеи, да, с одной стороны, с другой стороны, конечно, можно говорить, как вообще род, так сказать, человеческий, мы сейчас уже можем говорить об этом, да, потому что мы, где фарисеи сейчас, их, так сказать, уже нету, да, но мы также, ну, мы, собственно, об этом сейчас мы с вами и говорили долго достаточно, мы также все время вопрошаем и ждем какого-то знамения от Господа, да.
Слушайте, а если бы я спросил вас вот так вот неожиданно, отец Владимир, а вам было знамение?
Вы знаете, здесь очень сложно говорить, конечно, о себе, да, чтобы не, так сказать, вознестись, как говорится, это, да. Но вы меня за пяточки схватите и приземлите, если увидите, да, такое. Вот, ну, нет, конечно, вот я что скажу, что иногда бывает, было у меня такое, что, казалось бы, вроде бы все шло, что, как будто бы это знамение, то есть, например, там какие-то мысли мне приходили после, ну, каких-то молитв, переживаний, и там на какой-нибудь там литургии стоишь и неожиданно говоришь, вот, надо сделать так. И рассуждаешь про себя, ну, как бы это пришла мысль мне в голову на литургии, там, так сказать, на богослужении, молитв, вот. И оказывалось, что мысль такая дрянь, как говорится, да, вот. Потом показывалось, да, оказывалось. Вот. А иногда, конечно, какие-то вещи, ну, вот, просто проникали в душу, и ты понимал, что... Ну, кстати, я вам скажу так честно, что даже больше, как говорится, о каких-то плохих вещах было, в плохих вещах проявлялось знамение. Знаете, как вот ты думаешь, что ну вот этого я никогда не сделаю. Ну, потому что это просто противно... Я уже, по-моему, говорил об этом, да? Это противно всей моей сущности, да? Там, я просто этого никогда не могу сделать, да? Потому что вот... И делаешь потом. И понимаешь, что... Ну, вот Господь тебе показал. Не можешь? Получите.
Неспроста нам говорится о необходимости бежать тех мест, обстоятельств и возможностей, которые располагают к греху. У меня есть гипотеза, возможно, подчеркнутое мной где-то у людей гораздо более опытных и мудрых, чем я, что каждый человек, каждый, способен на все возможные и невозможные грехи. Весь вопрос в том, чтобы поставить его в положение и обстоятельства, в которых вот он это сделает. Нет ничего такого, что я, допустим, не могу сделать. Могу. Могу все.
Да.
Весь вопрос в том, чтобы избегать, как это говорится, в жизни всегда есть место подвигу, главное держаться от этих мест подальше.
Да, абсолютно правильно, но вот иногда об этом забываешь, и вот и Господь тебе напоминает. Ну вот, в общем, можно сказать, что это тоже какое-то знамение, когда ты обнаруживаешь в себе какое-то... Но это, кстати, это и учеба, то есть вот как получить, там, как вот достичь какого-то смирения, там, какого-то... Вот Господь так вот... И нас и толкает, как говорится, как этих котят макает и, так сказать, показывает.
А тоже воскрешение умершего Лазаря, это было знамение?
Ну, это, да, это знамение именно, потому что вот, ну, вообще так, если говорить уже, так сказать, по-научному, что апостол Евангелист Иоанн Богослов четко разделяет между чудесами и знамениями. То есть знамение, оно несет в себе какой-то глубокий... Если чудо – это, так сказать, как бы иногда бывает скрытое богоявление, да, то знамение, оно несет очень глубокий духовный смысл. Ну, в частности, воскрешение Лазаря – это, естественно, это вот просто вот воскресение Христово. Да, то есть Господь показал, как это все происходит. То есть уже четверодневного Лазаря, который уже смердит, который уже там, так сказать, все... И он воскрешает его, да. И там же потрясающие диалоги с Марфой и Марией, когда Марфа его упрекает, что говорит, если бы ты... Что ж ты сразу-то не... Они же ему сказали, а он, Господь задержался с апостолами, да. Она говорит, что ж ты сразу не... Если ты пришел бы, то не умер бы... То есть Тоже, кстати, такая, понимаете, вот это вот такая вот чудо евангельское.
Ну, это очень по-женски.
Ну, нет, это, нет, с одной стороны, это по-женски, но с другой стороны, это вот показывает, что Евангелие, оно не, так сказать, выдумано как-то, да, потому что вот это, ну, как, вот, представляете, вот мы сейчас с вами писали бы там о Боге, да, и неожиданно там какая-то тетка, да, подходит и говорит: «Господи, что ж ты не пришел-то вообще? Вот пришел бы, и не, все, все было бы хорошо», да? То есть это, конечно, абсурд, как, тоже как, абсурд, показывающий вот именно подлинность всего происходящего. И евангелисты эту подлинность, они довели вот именно до нас, донесли до нас вот, вот такими вот скупыми, но очень четкими, так сказать, понимаете, вот какими-то жестами, да, так сказать, чертами. Ну и Господь ей же тогда сказал, что «я есть воскресение», да? Вот.
Но я не до конца понимаю все-таки разницы между знамениями и чудесами, вот в контексте того, что вы сказали, потому что даже в первом чуде в Кане Галилейской
это тоже знамение, кстати, это не чудо,
да?
Это знамение, да.
А я вот...
у Иоанна Богослова почти все знамение, потому что это же...
Это очень глубоко.
Это вода, это как Ветхий Завет, претворилась в вино, это уже Новый Завет, да, то есть это у апостола-евангелиста Иоанна Богослова, у него все время подчеркивается то, что Ветхий Завет отходит, и на его место приходит новое, Новый Завет, и вот, в частности, вот это вот первое, так сказать, чудо, первое знамение, да, оно именно так, поэтому подчеркивается, брак, это всегда брак в Священном Писании, это как бы Царствие Божие, да, то есть там присутствует Господь, да, причем тоже там интересно, там же его уговаривают, представляю, Богородица говорит ему: «Вина нету», да, он говорит: «Сделай что-нибудь», он говорит: «Ну, еще не пришло время», да, а потом тут же делает, да. Вот, и получается потрясающее вино. То есть это вот потом-то, ну, так то же самое в... Вообще, Евангелие от Иоанна Богослова, оно же устроено, так сказать, так, что там есть несколько таких огромных догматических речей Господа, да, и несколько таких вот больших вот именно знамений, вот как вот, например, там беседа с самарянкой. Да, это тоже же, это же просто глубокое догматическое, так сказать, такое, там, беседа с Никодимом, да, тоже, это глубочайшие, там, так сказать, поднятые, так сказать, богословские вопросы, да, то есть именно поэтому он и богословом и называется Иоанн, да, вот, чудо в Кане Галилейской, тоже это вот, Ветхий Завет отходит, приходит Новый Завет.
Давайте проясним вот какой момент. «Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». Не дастся или род сей не увидит, потому что, стих 18, имея очи не видите, имея уши не слышите и не помните.
Ну, здесь про очи не видите и не слышите, это он говорит все-таки ученикам своим, да, которые были как раз допущены к тому, что Господь говорил с ними не притчами, а в явь, да, и несмотря на это они все равно, так сказать, не видели, не понимали, да. Ну, мы тоже об этом говорили уже вначале, да. Вот. А здесь, конечно, сказано про фарисеи. Фарисеи, наверное, это же элита, так сказать, как бы, если вот, можно сказать, духовная элита Ветхого Завета, ветхозаветного Израиля, да, еврейского народа, потому что, в общем-то, они действительно, они... совершили, исполнили все заповеди. То есть вот этот фарисей, который с мытарем из притчи, да, он же, в общем, о себе правду говорил, да. Действительно, он был очень хороший человек, да. То есть он все сделал, он все заповеди исполнил, он там постился милостно. То есть к нему как бы претензий никаких к нему не может быть. Это вот действительно вот такой вот святой человек. Кроме одного, он не уважал других. И презирал, даже, можно сказать, других. Вот. И поэтому фарисеи, как такие вот духовные лидеры ветхозаветного Израиля, да, и народа Божьего, так сказать, вот еврейского, они, конечно, поэтому Господь здесь обращается ко всем им, да. То есть, помните, как вот он потом, Господь говорил, что плач над Иерусалимом, Иерусалим, Иерусалим, да, сколько раз пытался, так сказать, да, вот как кокош там собирал вас потом, как под крылья свои, да, вот, то есть, действительно, он переживал за этот народ, Так же, как, кстати, вот тоже одно из важных мест, это Моисей, если вы помните, когда Господь, когда они отлили золотого тельца, да, то Господь сказал, всех уничтожу, а из тебя, Моисей, произведу новый народ. Моисей сказал, что я, так сказать, и меня уничтожаю. Апостол Павел это тоже, кстати, говорил, да, что там, сейчас я вот к стыду своему не помню дословно, тоже он говорил, что я готов отказаться от Христа, чтобы мой народ был спасен. То есть такое тоже абсурдная вещь. Вот. И Господь здесь поэтому, конечно, он переживает. Ему тяжело, ведь глубоко вздохнув, мы же говорим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита, на которые сегодня отвечает протоиерей Владимир Быстро, задает Александр Ананьев. Говорим сегодня о, собственно, знамениях, упоминаемых в Евангелии от Марка в 8 главе, знамениях которых не будет у рода сего, истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения. И, кстати, апостол Павел-то, он ведь тоже из рода сего, но ему даются эти знамения. Или имеется в виду не по, так сказать, по признакам рода, а по признакам профессии, или по признакам, я не знаю, убеждения, или по признакам слепоты, глухоты, о которой здесь также Спаситель говорит?
Ну, с апостолом Павлом вообще, конечно, это особое дело, потому что он был какой-то особенный человек, конечно же.
Ему пришлось ослепнуть, чтобы увидеть.
Да, ему пришлось ослепнуть. Ну, он, единственное, что можно сказать, что... Ну, кстати, вообще, вот, когда читаешь Евангелие, то видно, что люди были очень искренние тогда. То есть, помните, вот, когда там Господа спросили там про женщину, взятую в прелюбодеянии, да? И когда Господь сказал, пусть бросит камень первый, кто не имеет греха, все разошлись, причем начиная от старших. То есть это показывает, что люди, конечно, были очень искренни. То есть они...
Не лукавые.
Да, то есть вот это конечно, вот это такая парадоксальность какая-то, да, потому что, с одной стороны, мы видим и лукавство этих фарисеев, да, и там потом, когда суд над Иисусом Христом, там все эти первосвященники, которые... Но все равно видно, что они понимали, что они делают, да. Там, пусть лучше один пострадает, чем весь народ, да. Это же такие пророческие слова, да, получались. Вот. Но все равно какая-то была в них, какая-то искренность была. Может быть, поэтому вот Господь так глубоко и вздыхал над ними, да, потому что все-таки какая-то... Что-то в них было, да, что-то в них было. И Никодим, например, тот же самый, тот же фарисей, да. Апостол Павел, ну да, ему, он был искренне гнал христиан, да. Потом также искренне и, так сказать, проповедовал, да. И, ну, действительно, вы правы, что ему пришлось там пережить очень многое, ослепнуть там и, в общем, скитаться и так далее, да. Но был вознесен до третьего неба.
Вообще слепота в Священном Писании, она такая очень... с глубоким духовным смыслом. Она в разном виде там появляется, эта слепота, в разном виде реализуется, и везде одинаково имеет значительную духовную глубину.
Ну, в общем, всегда показывается, вот почему эти все чудеса Господь совершает со слепыми, потому что показывается, что слепой, ну, это понятно, что слепой физически, да, так сказать, незрячий, да, он зряч духовно, да. Вот это вот тоже все время подчеркивается. То есть, что можно быть, так сказать, иметь какой-то недостаток в своем теле, да, но при этом быть, так сказать, близким Господу.
Неожиданный вопрос в силу своей прямолинейности. Если я не вижу знамений и чудес, я слеп, как о том говорит Спаситель, имея очи, да не видите.
Ну, вы знаете, что я могу сказать, например, про себя, да, что у меня был такой покойный мой друг Алексей, да, который меня всегда называл Дуболомом, да, то, что вот он очень все что-то тонко чувствовал как-то, а я как-то вот, вот, поэтому это, конечно, еще и натура человека, да, какой-то характер, ну, действительно, некоторые люди, ну, вот, живешь и живешь, вот я, например, живу и живу, мне как бы... То есть я знаю, что надо делать, стараюсь что-то делать, и мне больше ничего не интересует. А вот мой вот этот друг, он, наоборот, он всегда очень, так сказать, так как-то вот... как-то вот ко всему.
Но это же правильно. Будьте как дети. Я не знаю ни одного ребенка, который бы сказал, ну, что у меня есть, то у меня есть.
Ну,
больше
и,
мне
я
не надо.
И в детстве был такой вот. Такой был дуболом, действительно дуболом, как Леша мой говорил, да. Вот, поэтому, ну, тут, конечно, какой-то характер есть, конечно, у человека. То есть по-разному люди восприимчивы, по-разному, это естественно, да. Вот. Но, с другой стороны, нельзя тоже, понимаете, углубляться вот во все эти видения этих знамений, потому что, ну, например, я помню, у меня был такой батюшка знакомый, у него был шофер, да, где-то они там в какой-то там Тверской области жили, не помню, и они, значит, куда-то ездили все время, и тогда еще старые машины, там какие-нибудь «Жигули», там какой-нибудь третьей модели, да, и, значит, не заводится. И он говорит там, у святителя отче Николы, помоги мне. Он говорит, что ж ты дергаешь-то святого-то, ты возьми там карбюратор, прочисти, и все, и будет все хорошо. То есть, ну, немножечко можете, так сказать, не совсем о знамениях, да, но вот так, о каких-то просьбах. То есть, когда мы можем что-то сделать сами, да, то мы делаем. Не ожидая ни знамений, там, ничего, да? Потому что, в принципе, все ясно, что делать нам.
Эта слепота, о которой говорит Спаситель, она подобна... Сейчас я пытаюсь найти сравнение. Мне пришло в голову, ситуация, при которой человек видит, как включается на кухне свет, но при этом не верит в электричество. И объясняет это как-то по-своему, что там это стечение обстоятельств, это сила моей воли, это так, этот электрик сделал, но электричества как такового нет, потому что я его не видел, да, ну вот свет загорается, но я придумаю этому объяснение. Может быть, действительно, знамение-то есть, и вот мы сейчас с вами сидим в студии, и вокруг нас вот за это время случилось 5-7 крупных знамений. А мы их не видим, потому что, ну, вот слепы.
Ну, честно говоря, непонятно. Во-первых, опять-таки, зачем нам искать какие-то знамения? Мы с вами вот сейчас вот беседуем, и у нас знамение не знамение, но у нас произошло несколько таких вот, как, на мой взгляд, каких-то таких откровений, да? То, что мы с вами сумели найти какие-то слова, да, которые вот объяснили что-то, да? И, ну, друг друга поняли. Я надеюсь, что, может быть, и наши слушатели тоже как-то вот вошли в этот вот такой вот наш круг, да. Вот, и вот это, на самом деле, это, ну, вот это явление Господа, что вот это Господь нас коснулся как-то.
Я сейчас, скорее, от имени тех задаю вопрос, кто говорит, что, ну, не видит никаких доказательств бытия Божия, не видит никаких знамений, и от этого ему очень тяжело поверить. У нас есть программа, называется «Светлые истории». До того, как она началась, там, 2,5 года назад, я бы сказал, что никаких особенных ярких историй со мной не происходит. А потом Господь вот так вот устроил, что вот эта программа появилась. И я теперь волей-неволей должен каждую неделю рассказывать одну историю на радио. И эта история должна быть интересная, она должна быть сюжетом. И я понимаю, что вот мне надо прийти на радио в понедельник и ее рассказать. И я начинаю внимательно вглядываться на протяжении всей недели в то, что вокруг меня происходит, и с удивлением выясняю, что таких историй на самом деле огромное количество. Их очень много. И только успеваю как-то отмечать у себя либо в голове, либо реально в телефоне. Вот эта вот история случая, вот это можно рассказать. И один человек проживет или проедет там мимо какой-то истории и не заметит, а я в силу того, что у меня вот это и есть профессиональная необходимость, замечу 5 историй там. Может быть, и со... вот я когда говорю, что мы знамения не заметим, может быть, с чудесами и знамениями так же.
Ну, здесь, так сказать, как-то все-таки чудеса и знамения — это все-таки более серьезная вещь, чем какие-то случаи.
Понял.
Понимаете? Вот мне так кажется. Потом... Опять-таки же, все-таки наша вера не от чудес и не от знамения. Она как-то проистекает из каких-то, так сказать, других, другие процессы, что называется, происходят.
Господь совершает все это на протяжении всего сюжета Евангелия не для того, чтобы у человека появилась вера?
Нет.
А для чего?
Ну, многие чудеса, это, как я уже говорил, это, во-первых, скрытое богоявление, да? То есть Господь как бы скрыто показывает, что он делает. Бог. Да, потом это, конечно, милосердие, потому что он не мог пройти мимо, да, естественно. Вот, иногда он, так сказать, как бы совершает знамение как-то вот так сказать... Не, что называется, не по своей воле, там, как, например, какая-нибудь кровоточивая жена, да, там, коснулась его рис, да, и исцелилась, да.
Он мог это ругать и сказать, уйди от меня, сатана, ты мне искушение.
Ну, нет, он, нет, Господь идет всегда навстречу людям, то есть, если его просят, он, или, там, или даже, ну, да, он, в общем, всегда идет навстречу людям, это вот такое милосердие его, это милосердие, но все равно... Вот, а, опять-таки же, видите, апостолы все это видели, вот в этом Евангелии заканчивается тем, что там про это, он говорит им про закваску фарисейскую и Иродову, то есть о там, образа мысли, образа поведения, да, а они думают так, что забыли взять хлеба, и Господь их укоряет, что неужели там вот только что было, так сказать, насыщение, да, 5 тысяч, 7 тысяч там, и вы что, вообще не видите ничего, не понимаете, что, о чем вы говорите-то, да? То есть укоряет их, на самом деле, жестко, даже жестче, чем фарисеев. То есть вы имеете уши и не слышите, вы имеете глаза и не видите ничего. Вы со мной рядом и ничего не понимаете, вообще ни о чем. Это тоже, конечно, загадка, так сказать, такая вот евангельская, почему апостолы были настолько, так сказать, как-то наивны и... что действительно ничего не видели. Тем более, что вот в случае насыщения Господь даже не сам предложил, да, а апостол, он как бы сделал так, что апостолы сами, так сказать, его попросили об этом, да, то есть как бы они были, так сказать, инициаторами этого дела, да. Вот, то есть не то, что Господь говорит, сейчас давайте, сейчас я сейчас всех накормлю. Нет, они подошли к нему и сказали, что надо их отпускать, потому что нету еды, нету негде купить, их много очень. Вот, и Господь насыщает всех. И действительно удивительно, почему апостолы как это не восприняли так. Вот как вот мы сейчас, когда читаем, мы воспринимаем именно так, что да, вот, так сказать, какая-то... Ну, это опять-таки же там у евангелиста Иоанна Богослова это как знамение тоже, да, так сказать, насыщение хлебами. Да,
я был уверен, что это чудо.
Да, ну, все равно это нет, это здесь уже говорится, так сказать, о таком евхаристическом хлебе, да, понимаете, то есть как бы здесь то, что Господь насыщает вообще все человечество, да, может насытить собою, да, потому что потом там идет беседа о хлебе небесном, да, и как-то все это связано.
А
да.
В превращении воды в вино, простите, перескакиваю, нет евхаристического?
Есть, конечно, да, именно, потому что вода — это Ветхий Завет, то же самое, что исцеление в купели расслаблено, в купели Силаам, да, тоже. Там Господь же говорит, этот ему расслабленный говорит, что не имею человека, который бы меня погрузил в воду, а перед ним стоит, так сказать, человек, Бога-человек, да, и Господь все... Возьми одр свой и ходи. То есть показывает, что если в Ветхом Завете нужны были какие-то обстоятельства, время, место, да, вот именно первым войти, да, то сейчас уже ничего этого не надо. Возьми одр и иди. То есть это уже, вот это Новый Завет, да, то есть это уже ни место, ни обстоятельства, ничего не нужно, потому что с тобой Господь, с тобой Христос, с тобой Спаситель мира.
Спасибо вам огромное за этот разговор, отец Владимир, и простите мне мою закваску фарисейскую и закваску Иродову, потому что все-таки вопросы, которые я задаю, я понимаю, я вот очень хорошо чувствую, что они носят такой характер, знаете, а где, а дай, а чё, а вот, ну-ка положи сюда, мне вот это вот надо, в то время как Христос и на протяжении всего Евангелия, и в этом, в частности, фрагменте Евангелия от Марка, глава 8, который сегодня читается в храме, говорит о том, чтобы я себя так не вел. За это прошу прощения.
Ну, вы как-то к себе слишком строги.
Ну, надо мне же кажется. Было как-то попросить прощения за то, что... За все то, что между нами было.
Нет, вопросы прекрасные, они нужные. И еще раз повторюсь, что вот ваш, так сказать, стиль ведения беседы, конечно, он позволяет раскрыться каким-то таким вот вещам очень важным, очень существенным, да.
Слава Богу за все. Исполняющий обязанности настоятеля храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый отвечал сегодня на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. Можно я пожелаю знамений и чудес нашим слушателям или ни к чему?
Можно, конечно.
Знамений вам и чудес, и почаще. Услышимся ровно через неделю. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».